Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Раскол 45-го. Год окончания войны стал не только годом военной победы над нацизмом, но и годом подведения печальных драматических итогов поведения человека в эпоху оккупации. Оккупированы ведь были не только советские города и села. Оккупирована была большая часть Европы, в том числе и Париж, столица русской эмиграции. И свой выбор пришлось сделать не только жителям Смоленска или Пскова, но и жителям Пасси и Булони, традиционно русских арондисманов французской столицы. И там в выборе смешивалось неизбежное с добровольным. С гитлеровцами или против гитлеровцев? Русская эмиграция оказалась расколотой, и 45-й год стал годом подведения итогов этого раскола. Об этом времени и об этой драме мы беседуем сегодня с историком русской эмиграции Олегом Витальевичем Будницким.
Чтобы понять, что это было за время, и почему этот период столь важен, надо все-таки немножко вернуться назад, на 5 лет, я бы сказал. Вернуться в 40-й год. Ибо 40-й год... Не только 40-й, последующий, 41-й, часть 42-го, да, они проложили такой водораздел, в прямом смысле этого слова, между русскими эмигрантами. Я говорю прежде всего о интеллектуальной и культурной столице эмиграции Париж, где, собственно говоря, все и жили, ну, все, конечно, условно, те люди, которых, которые печатались, которые были слышны.
Ну, в этом смысле которых... всегда говорят, да, вся Москва, да, пришел
да,
весь
да,
город.
Весь Париж, да. Так вот, весь Париж кончился в июне 40-го года. Сотни эмигрантов двинулись на юг, а впоследствии через Испанию, через Португалию в основном, двинулись за океан. Отсюда я говорю о водоразделе в прямом смысле этого слова. И обосновались в Париже. 40-41 год – это возникновение русского Нью-Йорка. До этого Нью-Йорк был глубокой провинцией, и как после войны в одном из писем высказалась Лидия Дан, которая, кстати говоря, так и не вернулась из Нью-Йорка, в отличие от некоторых других, в Париж. Ну, что такое Америка? 48-этажная провинция, велика Федора, да дура. Вот такое было впечатление. И Нью-Йорк после Парижа, это была интеллектуальная пустыня, да, там была одна совершенно заштатная в то время газета «Новое русское слово», которая вследствие притока такого количества авторов стала на многие годы первой газетой русской эмиграции, ибо последние новости так и не возродились, точнее, возродились в роли такого ублюдка, я бы сказал, под названием «Русские новости», сохранив логотип и так далее, они совершенно были выхолощены, и более того, публиковали такие вещи, которые, наверное, заставляли Павла Николаевича Милюкова ворочаться в гробу. Таким образом, получилось, что значительная часть русской эмиграции оказалась в Нью-Йорке. И при всем при том, что каждая эмиграция, реэмиграция тем более такая скоропалительная, вынужденная и так далее и тому подобное, это как бы несчастье, они жили там вполне благополучно по сравнению со своими европейскими собратьями. И дело было не только в том, что они были в безопасности, когда... Этот железный занавес, опустившийся над Европой, я имею в виду нацистскую оккупацию, поднялся, то там просто физически не досчитали от многих людей. Они были депортированы, такой эвфемизм употребляли французы, чтобы не говорить «убиты». Депортированы в Германию, как правило, в лагеря смерти. И речь шла не только о евреях, речь шла о левых, о социалистах, об интеллектуалах. Некоторые просто умерли, не обязательно от военных условий, но, во всяком случае, уже возраста. Были люди весьма не юного, а военные передряги, в общем-то, не добавляли здоровья. И когда этот железный занавес поднялся, а не надо думать, что это обязательно сказал Черчилль, я нашел это выражение, не знаю, может быть, оно и раньше употреблялось в письме Алексея Гальденвейзера 42-го года, который занимался визами как раз, человек из Берлина. Он, в отличие от многих других, мы когда-то о нем говорили, он не через Париж оказался в Штатах, а напрямую в 1937 году из Берлина, один из поздних, так сказать, беженцев из Германии, он отправился прямо в Штаты. Была причина, там у него были два брата еще с начала века. Один из них был членом Совета Федеральной резервной системы, так что, а другой профессором американского университета. Так что было куда и кому приехать, и он занимался визами активно. Визами, и в 1942 году он констатировал, что все, возможность кончилось вызволять из Европы, и там была проблема не только выезда, а была проблема въезда. Прием мигрантов был ограничен в Штаты, и многие люди в силу того, что не успели получить визу, погибли в результате.
Квоты.
Да, совершенно верно, квоты мигрантские. Надо сказать, что все-таки американцы, особенно профсоюзы и еврейские организации, сделали очень много для того, чтобы вывести людей из Европы. Вывести людей из Европы, и, в общем-то, спасли многих.
Простите, так, что да. Хочу маленькую вставку сделать. Вы упомянули Гольденвейзера как человека, употребившего в 1942 году выражение «железный занавес», но уже, кажется, очень давно всевозможные внимательные книгачей нашли у Василия Розанова выражение «железный занавес».
Может быть. Я специально не занимался поисками авторства, но когда недавно я писал книгу «Русско-еврейский Берлин», и Алексей Гольденвейзер из главных персонажей, центральных персонажей этой книги, последняя глава там посвящена как раз реэмиграции. Она так называется «в движении», как люди двигались в Бельгию, Францию, Ирландию, Британию, куда угодно, только из этой зачумленной страны нацистской Германии. И как Гольденвейзер, оказавшийся в Штатах, оказался вот такой центральной фигурой неожиданно. А может, вполне ожидаемо. Юрист профессиональный, человек со знанием разнообразных языков и с большими связями, занимался визами, занимался этими добычей этих аффидевитов, да, этих гарантийных писем, что человек не будет объедать страну пребывания, тут его будет кормить, занимал такую позицию, скажем так, которая позволяет проследить, как все это происходило. И его огромная переписка, там есть письма от чрезвычайно большого количества очень интересных людей. Очень интересных людей, которым он помогал устраиваться на работу, например, там создавали специально такие научные заведения для беженцев из Европы. Прежде всего, для германских ученых, но и русские мигранты тоже оказывались в числе тех, кто был принят в эту вот новую школу социальных наук и некоторые другие. И таким образом опустился железный занавес. И часть иммигрантов, большая часть, она осталась все-таки во Франции, не смогла выбраться. И они прожили эти годы оккупации, оккупации во Франции. Другие прожили в свободной стране. И хотя я упомянул то, что были там проблемы, как у любой реэмиграции, незнакомый язык, совершенно другой уклад, не европейский, попробуй приспособиться как-то. Тем не менее, они очень быстро приспособились, глядя теперь из, так сказать, 21 века, да, там стал выходить новый журнал, сменивший современные записки, и при всем том, что до уровня современных записок ни один журнал так и не поднялся, и не трудно было все-таки, да, такая концентрация, но Нью-Йоркский новый журнал был вполне, и есть это чересчур, может быть, сильно сказано, был вполне респектабельным, хорошим литературным и литературно-политическим журналом. Там возник журнал «Новоселье».
Уж новый-то журнал первые 20 лет абсолютно да, был отменный.
Да, конечно, конечно. И «Новоселье», и «Новое русское слово» на другой уровень поднялось, и эсеры стали что-то издавать. И, в общем, жизнь закипела, люди как-то устраивались, кое-кого, между прочим, переводили и издавали. А Марк Алданов так и вовсе в Америке перешел на другой уровень, с моей точки зрения. Он стал, наконец, главным редактором толстого журнала, чего был вполне достоин, но журнал-то в Париже был один, так, и места эти были заняты. Он, по существу, был основателем нового журнала вместе с Цетлиным и Цетлиным Амари и Марией Самойловной Цетлиной, но инициатива исходила от Алданова. Он еще едучи, еще не вступив на борт парохода, уже писал Керенскому, что надо журнал основать. И что он не согласен ни на никакую иную позицию, кроме как главного редактора.
Вечная озабоченность русского иммигранта основать какой-нибудь печатный
орган. Да. Ну, Алданова были для этого некоторые основания. И вот что поразительно, в этом же письме он спрашивает, как там связаться с фишняками. Вот вроде бы они сняли задешево, значит, комнату с ванной. А вот проблема, как снять подешевле комнату с ванной и основать журнал. Ну и что вы думали? Вот роман Алданова «Начало-конца», который вышел по-английски под названием «Пятая печать». Он получил там престижную, ну уж не так назвать, не премию, а звание «Книги месяца» и одного из престижных таких американских журналов. И самое главное, его издал Скрибнер. Издал Скрибнер. И вот, судя по его письму Маклакову апрельскому 1945 года, продалось уже 314 тысяч экземпляров.
Сумасшедший совершенно тираж.
Сумасшедший тираж по тем временам.
Для русского писателя американской публике уж совсем должно быть неизвестно.
Конечно. То есть человек, который приехал в поисках комнаты с ванной подешевле, да, он стал состоятельным человеком, бесспорно. Потому что Скрэмер, кроме того, купил права на все его остальные произведения.
Чем же взял Алданов этой книгой?
Ну, видите ли, ну, мне трудно, честно говоря, судить, поскольку тут надо все-таки понимать особенности американского книжного рынка и интересы американских читателей. Я думаю, во-первых, некое пророчество начала-конца. Во-вторых, там Россия, там Испания, гражданская война в Испании, там те темы, которые были для американцев далекими и малоинтересными, вдруг они стали весьма актуальными. И я думаю, что на этом интересе, с одной стороны, к Советскому Союзу, странной и загадочной стране, а с другой стороны, к тем событиям, которые происходили в Европе, в том числе к борьбе с фашизмом, вот на этом, ну, плюс Алданов, вообще, это хороший билетрист. Сейчас, вы знаете, вообще у людей поумерились восторги в отношении эмигрантской литературы, и стало понятно, скажем, что Алданов, который неоднократно выдвигался Буниным на Нобелевскую премию, ну, наверное, все-таки не тянет на звание Нобелевского лауреата, хотя там много всяких людей получали, которые на самом деле не тянут. Но если говорить о том, так сказать, как держать читателя, как рассказывать, Алданов был весьма хороший, это всегда хорошо продается.
Прежде всего, он был человеком умным, б, блестящим эссеистом.
Да.
А эссеист... это такой уже шаг в сторону художественной литературы, но... сильный.
Вот
для этого нужен артистизм,
да.
Чувство драматургии в рассказе, да?
Я согласен, эссеист, да, бесспорно. Я считаю, что его как раз очерки и портреты, они сильнее, они переживут, если не пережили уже его художественные произведения. Но и его проза, она читабельна. Он ведь входил в число, по-моему, четверых русских писателей-эмигрантов, которые могли кормиться литературой. И среди них были отнюдь не Бунин. Там был, по-моему, Атаман Краснов, да? И, что, по-моему, Амфитеатров и Немирович Данченко Василий. Что-то в таком духе. Я боюсь врать, но вот такого рода писателя. Алданов был единственный серьезный писатель, который мог прокормиться литературой. Он непрерывно писал. Он был профессиональным литератором. И он писал для того, чтобы его читали.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Раскол 45-го. Драма русской эмиграции. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Я прочел недавно Василия Яновского, перечитывал, точнее, поля Елисейские, как раз по поводу Алданова меня интересовало мнение о нем. И там Яновский досадует, что вот всюду Алданов, что вот из-за этих бесконечных текстов Алданова, куда ты ни кинешься, в газете, в журнале, в одном, в другом, везде Алданов, а им, значит, не пробиться. И он так к нему относится иронически, ну что это, мол, за писатель? Так вот я хочу сказать, а кто теперь помнит Василия Яновского, кроме его полей Елисейских? Кто вообще может просто назвать, что он такое написал? Может быть, и написал что-то, но, вы знаете, я не читал. Потому что как-то, ну, не вызывает, да?
И, это мачизма больше, чем таланта.
Ну, да. Вот я написал какое-то количество романов и так далее. И вот он, значит, там как-то через губу об Алданове. И вот он нас всех как бы не давал нам ходу. Ну, и где вы все? Так, вот умер Алданов, как все мы, увы, когда-нибудь умрем, как умерли все писатели, которые писали там в первой половине 20 века, но каких-то издают и читают, каких-то нет. И, наверное, дело в том, что какого калибра писатель.
Я хочу напомнить не только нашим слушателям, что мы разговариваем с Олегом Витальевичем Будницким о 1945 году, как о совершенно особенном времени в истории между русским Парижем и русским Нью-Йорком. Но я и хочу самому Олегу Витальевичу Будницкому напомнить, что мы все-таки договорились говорить о 45-м годе.
Да, я только что хотел сказать, что мы никак не доберемся
вот,
до него.
Давайте постепенно продвигаться
к этой дате. Но, видите ли, чтобы понять 45-й год, нужно все-таки сделать экскурс в прошлое. И вот пресловутый железный занавес был сорван, да, сорван американскими союзными войсками, Париж свободен, стали считать потери и стали смотреть на тех, кто как себя вел в оккупации, а очень многие вели себя не слишком достойно, то есть сотрудничали, коллаборировали, само слово коллаборационизм родилось во Франции с нелегкой руки маршала Петена, это ведь он призвал сотрудничать с нацистами, и возникла другая история. Я имею в виду то, что кто нанес решающий удар по нацистам? Красная армия, Россия. И это наполняло людей немыслимой гордостью. Как бы они ни ненавидели большевиков, как бы они ни относились к советскому режиму, но это были люди, пережившие поражение Первой мировой войны от Германии. И теперь Россия после чудовищных поражений и потерь одерживает поразительные победы. Сталинград и последующие вещи. Это один момент. Второй момент. В России происходят удивительные события. Заговорили о родине, о предках, о русском народе. Коминтерн распущен, возрождено патриаршество, ну и прочие, как мы знаем, пропагандистские жесты, сделанные отчасти в угоду за границей, потому что давили, что это у вас нет свободы религии и прочее, что это мы, наши союзники, а одновременно собираетесь устраивать у нас революцию. Так вы, ребята, определитесь вообще, что вы там, революцию, или вам надо посылать какую-то помощь, да? И плюс осознание того, что очень высок уровень религиозности был и до войны, в войну еще поднялся. Короче говоря, теперь мы понимаем, что это была ловко разыгранная пропагандистская карта, и что как дали, так потом взяли. Но тогда казалось, что происходят изменения. И происходят изменения необратимые. И, конечно, русские мигранты со свойственным историзмом мышления, псевдоисторизмом, я бы сказал, они примеряли на события 44-45 годов, события войны 12 года и зарубежных походов русской армии, закончившиеся чем? Движением декабристов. Но не может, казалось, русская армия, освободительница, да, Европы, армия, которая разгромила, громит, еще война не закончила, нацистскую Германию, ее армию, считавшуюся лучшей в мире, но не может она вернуться домой и опять оказаться, вот эти люди оказаться в ярме и безропотно подчиняться вот этой немыслимой, чудовищной, дикой власти. То есть смесь такой гордости за Россию и за Красную армию, признание некоторыми, верности пути, который выбрали большевики, Милюков, его предсмертная работа «Правда большевизма», в которой он сказал, ну что ж, ну Петр Великий тоже, так сказать, натворил там дел и тоже шел через горы трупов к цели, ну какой стала Россия после Петра, так и здесь мы можем понять смысл проделанного пути по результату. А результат вот такой, результат замечателен, Россия разгромила Германию, Россия, так сказать, впереди и выше всех.
Царь Петр был первый большевик, как говорил Максимилиан Волошин.
Ну вот в таком духе. Такая ситуация, и это надо иметь в виду, рост симпатий к Советскому Союзу и, с другой стороны, некоторые жесты, которые делает советская власть по отношению к эмигрантам.
А, кстати, рост симпатий к Советскому Союзу. Новый журнал, редакция нового журнала вычеркивает из целого ряда воспоминаний, например, кажется, из воспоминаний Добужинского, которые тогда печатались, вычеркивает какие-то строчки не ко времени приходящиеся о советских временах начала 20-х годов. Что-то вот такое, что может задеть сейчас большевиков. И красным карандашом в гранках это вычеркивается и не публикуется в новом журнале. Потому что идет война, потому что сейчас симпатии лежат совершенно по-другому причесанные.
Это так, но одновременно новый журнал печатает «Правду антибольшевизма» Вишняка, ответом на которое была «Правда большевизма» Милюкова. Новый журнал, как мы видим, доходил до Франции каким-то образом, и Милюков читал эту статью.
И, а Милюков прочел статью Вишняка, да?
Ну, во всяком случае, она была ему известна. По крайней мере, смысл ее был известен. Я не положу правую руку, но не думаю, что он реагировал только на название. Он реагировал, наверное, все-таки и на смысл статьи Вишняка.
А Вишняковская статья была раньше написана?
Да, раньше, да. Статья Милюкова – это как бы ответ на статью Вишняка. И Вишняк потом был очень уязвлен этим, уже был близким сотрудником по русским запискам, и, в общем, как бы очень его уважал и почитал, и вот на тебе, получить такой афронт от, ну, не то чтобы уж кумира, но от такого старшего товарища.
Очень интересно, эти две статьи было бы объединить небольшую брошюрку, прокомментировать и выпустить вполне многотиражным изданием.
Тем более, что вокруг наросла большая литература, а если брать литературу неизданную, я имею в виду переписку всякую, так это и вовсе можно было составить том, и, может быть, и не один. Ну, отчасти я этим и занимаюсь, между прочим, не именно вот этим проектом, а готовлю переписку Алданова и Маклакова. Алданова и Маклакова, переписку спорадическую с конца 20-х годов, первые письма 29-го года, но в 30-е они редкие. Они ведь живут в Париже, и каждый четверг завтракают у пяти, у Софьи Григорьевны пяти Балаховской, да, вместе с Керенским.
Евгения Юлевича.
Евгения Юлевича, да, пяти, как вы называли, Эжена Пяти, французского дипломата и политического деятеля. Естественно, когда постоянно общаешься, ты писем не пишешь, но иногда обменивались, причем по каким-то принципиальным вопросам, потому что не договорили, да и говорить было неудобно по какой-то причине, идут письма. Но особенно интенсивная переписка начинается с 45-го года.
И в 45-м году... Алданов за океаном.
Совершенно верно, за океаном. И он с ужасом узнает, что группа иммигрантов во главе с Маклаковым, по-другому это не расценено, как во главе. Маклаков не был главой там избран, но это была самая, так сказать, заметная фигура русского Парижа того времени. Они посетили резиденцию советского посла в Париже. Как кто-то писал из иммигрантов, как бы не тот же Вишняк, это была самая большая сенсация со времен Октябрьской революции вообще.
Раскол 45-го, рассказывает Олег Будницкий.
Как это? Эмигранты пошли в посольство.
В Канассу.
Да, значит, там они обменялись речами с послом и пили за здоровье маршала Сталина. Но дальше ехать некуда. Но Маклаков потом рассказывал, что он вообще был глуховат. Действительно, был, он плохо слышал. Ему там всякие слуховые аппараты присылали из Америки, но они были не такие, как сейчас, и не сильно помогали. Что он, дескать, там...
Не слышал, за что тот,
за что
думали.
Пили, да. Известно было, что пили. Пили портвейн, ну, портвейн такой хороший, и, естественно, закусывали икрой. И один из визитеров написал, что ну, портвейн-то и икра были хорошие, что-то у них есть позитивно. И я думаю, что водку не пили только потому, что дело было днем, как положено.
Но русскому человеку это не помеха.
Такие были удивительные вещи, а контакты с посольством возникли еще до этого, и переговоры о возможном, так сказать, визите, об обмене мнениями. И в Париже возникает спонсируемый посольством такой орган, как советский патриот, раньше назывался русский патриот, листок, начавший выходить в эпоху сопротивления, а потом переименованный советский патриот. Русские новости, которые думали будут возрожденными последними новостями, оказываются, в общем-то, водой или уж не знаю чем, вином того же разлива. Они просоветские. И они получают поддержку из посольства. Когда Маклаков там печатает статью, ну, это уже в мае было, «Эмиграция и советская власть», в которой выдвигает почти условия безоговорочного признания эмиграции советской власти, ну, она в этом не больно нуждалась, но тем не менее, соблюдение прав человека. Эта статья сопровождается редакционным предисловием, редакционным риском, в котором говорится, ну, это вот старые такие либеральные принципы, сейчас-то важнее интересы групп людей, а не отдельных личностей. Это совершенно вот эта вот нечеловеческая идеология построения социализма и всего так, всех этих диктатур, пролетариата и прочее. Личность – ничто. Интересы групп людей. То есть классовые интересы.
Хотя и редактирует эту газету бывший милюковский сотрудник Ступницкий.
Да, Дофин, как его называли, да, Арсений Федорович. Так, и там и Волков, и который сохранил, так сказать, имущество газеты, и кое-какие денежные средства, и почему она стала возможное возрождение, и Адамович там печатается, и многие-многие другие. Те люди, которые в советском патриоте печататься бы не стали, в русских новостях публикуются.
Раскол 45-го года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Явка на выборах в Госдуму России, по данным Центра избиркома, на 13 часов московского времени составила около 25,5%. На востоке страны уже идет подсчет голосов. На 450 мест в Госдуме претендуют кандидаты от всех семи партий, зарегистрированных в стране. Московская полиция задержала в районе Красной площади более 10 человек, которые пытались провести несанкционированную акцию протеста, передают корреспонденты Радио Свобода. Среди них жена лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Анастасия. В Алма-Атинской области Казахстана в ходе спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов. В перестрелке погибли 2 сотрудников спецподразделения Комитета национальной безопасности. Действующий президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что власти самопровозглашенной республики не намерены принимать ультиматумы оппозиции. Вместе с тем Кокойте признал объективными некоторые требования оппозиционеров относительно недавних президентских выборов, результаты которых признаны судом недействительными. В Египте объявлены официальные результаты первого этапа парламентских выборов. 65% набрали исламистские партии. В понедельник начнется второй этап голосования. В Сирии не менее 10 сотрудников секретной полиции перешли сегодня на сторону оппозиции, добивающейся отставки президента Башара Асада. В столице Бахрейна, Манаме, ужесточены меры безопасности в районе размещения иностранных посольств после взрыва около диппредставительства Великобритании. Никто не пострадал.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Раскол 45-го. Драма русской эмиграции». Год окончания войны стал не только годом военной победы над нацизмом, но и годом подведения печальных, драматических итогов поведения человека в эпоху оккупации. С кем были изгнанники? С гитлеровцами или против гитлеровцев? Русская эмиграция оказалась расколотой, и 45-й год стал годом подведения итогов этого раскола. Об этом времени и об этой драме мы беседуем сегодня с историком русской эмиграции Олегом Витальевичем Будницким.
И вот возникает такая коллизия об отношении к советской власти. Маклаков считает, что нелепо не видеть ее эволюции. Эволюция есть. Вот посмотрите, что там происходит. Более того, если вы рассчитываете на учредилку, а он ненавидел учредительное собрание, считал, что это была полная профанация, что в России немыслимы были выборы, например, по четырехвостке, и вот получили то, что получили, эсеро-большевистское учредительное собрание, что народ совершенно не готов к тому, чтобы к этому волеизъявлению, поскольку функционально люди неграмотные, политически они готовы идти за демагогами любыми, и этому всеобщему избирательному праву равному это нужно прийти, а вот так вот его просто обрушить на страну, которая к этому не готова, можно получить в итоге каких-то людей, вроде тех, что на самом деле составляли подавляющее большинство этого собрания. Сам он, кстати, был избран депутатом. Тоже заочно он был уже в Париже в роли такого полупризнанного посла, а его, значит, избрали, как неизменно избирали в Государственные Думы, но вот не любил учредилку. И он считал, между прочим, как это не парадоксально, что альтернативой являются советы. Советы он имел в виду многоступенчатую систему выборов и то, чтобы люди получали опыт практической работы. То есть не демагогия, а деятели должны приходить в какие-то высшие законодательные учреждения и через систему этих вот, назывались бы не советами, там по-другому как-то, советы как модель. Вот смотрите, у них же есть такие советы местные, там, более, там какие-нибудь там сельские советы, поселковые, городские, потом Верховный Совет. Вот система, которая воспитывает государственного человека, считал Маклаков, и при правильном, так сказать, идее, сам этот механизм, он вполне может работать. Это редко можно было от эмигранта услышать, но Маклаков вообще его отличали такие вещи, он сам это писал о себе, и об этом писали его друзья и оппоненты, он стремился увидеть крупицу правды у оппонента, у противника. Это было у правых его оппонентов в Государственной Думе, это было и у большевиков. Он пытался понять, а что у них есть такого, что отвечает каким-то интересам страны и народа. И вот питал некоторые иллюзии, да, но мы знаем, что такое были советы позже немножко при советской власти, и как это все формировалось, хотя при том, при всем при том, вот эта вот система подготовки кадров у большевиков как-то работала. В конце концов, они довели страну до ручки, но, в общем, какие-то элементы были.
Итак, победивший Париж.
Победивший...
Освобожденный.
Освобожденный Париж. Было еще одно обстоятельство. Маклаков, как представитель эмиграции, он ведь был главой офиса по делам беженцев, который был быстро восстановлен, и был все время представителем эмигрантского комитета, который восстановлен, де-факто не был. Ну, неважно. Главное, был офис, который выполнял функции такого посредника между французскими властями и эмиграцией, был уполномочен французскими властями на выдачу неких документов и так далее, и так далее. Это было чрезвычайно важно. Он отлично понимал отношение к русским эмигрантам. Ведь на виду были коллаборационисты. На виду был «Парижский вестник», в котором публиковались и генерал Головин, скончавшийся в 44-м году, и Иван Шмелев, например, который потом всячески рассказывал, что вот он там случайно на молебен зашел случайно об освобождении Крыма немецкой армией, и в «Парижском вестнике», ну, так получилось, и так далее, и так далее. Но вот Алексеевич Бунин, человек, так сказать, скорый на слово, написал по этому поводу: «Сука замоскворецкая». Ну, не любил Иван Сергеевича, видимо, так? Ну,
и знаменитый драматург Илья Сургучев.
Илья Сургучев, да, да, «Осенние скрипки», и так далее, и тому подобное. И Нина Берберова, которая нигде не печаталась, но призывала писателей с юга вернуться в Париж, все объединились, и вообще атмосфера стала чище. Муж ее, Николай Васильевич Макеев, про которого ходили слухи, что он карточку на двери повесил: «Николас фон Макеев». Ну, на самом деле, конечно, это было немножечко преувеличение, потому что Васильевич – это Ви, да, значит, и вот это вот…
Фау.
Да, приняли, вероятно, за фон. Но галерейку-то открыл на Елисейских полях, в районе Елисейских полей, в 1942 году.
И в шестикомнатной квартире жил?
Ну да, вот, кстати, по этому...
На Менильмонтон.
По этому поводу Нина Николаевна, значит, писала Алданова: ну а что, вот у вас тоже была шестикомнатная квартира. То, что Алданов был одним из первых писателей эмиграции, и то, что текстами его были, так сказать, действительно заполнены страницы эмигрантских изданий, ну, платили которые не очень много, но эти переводы были не на один язык. И Нина Николаевна, которая отнюдь не была в лидерах, да, и, если не ошибаюсь, то подрабатывала тем, что... Писатель на машинке в то время. И, в общем, ну ладно, не будем о Берберовой. Когда-то я написал на эту тему довольно большую статью, и сопроводив публикации вот всех этих писем, тоже обсуждавших, кто как себя вел. И вот Алданов, кстати говоря, писал из Нью-Йорка в 44-м году, еще Париж был на грани освобождения первые дни. Он писал: представляю, как трясутся Берберова, Шмелев, там еще некоторые фамилии. Гиппиус, Зинаида Николаевна, которая также... увы, сочувствовал нацистам и так далее и тому подобное.
А я хочу нашим наиболее дотошным слушателям и читателям сайта напомнить, что впервые в наших программах имя Олега Витальевича Будницкого прозвучало как раз в связи с обзором большой публикации «Вокруг Нины Берберовой», связанной как раз с письмом Алданова, и она прозвучала, по-моему, в 1999 или 2000 году.
Статья вышла в 99-м, в новом литературном обозрении, да.
Нет, это был обзор израильской газеты «Вести», где была опубликована как такая препубликация.
«Пираты». Да.
Пираты пера.
Да, не буду называть имен, но эти пираты таки да. Вопреки, так сказать, четким указаниям, какой фрагмент печатать, они, значит, тиснули там почти все. В трех номерах с продолжениями.
Исключительно была интересная публикация, да. И «Радио Свобода» получало тогда эту газету, и я немедленно сделал это обозрение. Вот так мы с вами заочно и познакомились.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Раскол 45-го. Драма русской эмиграции. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
В этой ситуации возникает это самое напряжение. Напряжение, когда люди в Нью-Йорке не понимают, как это можно идти в конос и по какому поводу. И что такого изменилось в Советском Союзе? Что лагеря закрылись, людей освободили? Что происходит? Выборы свободные или печать, не дай бог? Это тот же самый режим. Тот же самый режим, который сделал какие-то жесты, но суть которого не и поменялась, не изменилась. И люди, пережившие нацистскую оккупацию, которые пишут: вы не понимаете, что после этого нельзя относиться к Советскому Союзу так же, как мы относились к нему раньше. И не может там не произойти изменений, и не создают общество для сближения с Советской Россией в 1945 году, представителем которого был избран Абрам Самуилович Альперин. Альперин, тот самый Альперин, который в 1918 году выдвинул, или в конце 1917 даже, выдвинул лозунг: «Лучше спасти Россию с казаками, чем потерять ее с большевиками». Это еврей-то собирается спасать Россию с казаками. И стал спасать, собрал деньги на поддержку, на формирование казачьих партизанских отрядов, ну, Ростов-на-Дону жил. Был предпринимателем, юрисконсультом и членом той самой партии, в которую входил Алданов. народных социалистов, НСов, и до конца дней считал себя НСом. Ну, оставалось их там, не знаю, там 20 человек, потом меньше. Но они вот считали, что они партии, как-то они действуют. Он там давал деньги на эти отряды и сам пошел служить начальником отдела пропаганды в казачьем отряде генерала Семилетова. Фантастическая карьера, да? И был непримиримый совершенно большевик, и потом вот выехал в эмиграцию и так далее, и так далее. И этот самый Абрам Альперин, непримиримый антибольшевик, с таким вот, можно сказать, антибольшевистским прошлым, становится представителем общества по сближению Советской России для изучения и так далее. И Советская Россия делает шаги навстречу. Посол, например, он бывает на спектаклях и высказывается по поводу порчи русского языка в эмиграции. В дневнике там Веры Николаевны Буниной, да, Богомолов Александр Ефремович был такой, значит. И, ну, человек, судя по всему, был не глупый. С одной стороны, такой посол валежный, с другой стороны, Гузовский, первый секретарь. Ну, это всегда был сотрудник НКВД, или как там тогда эта организация называлась, она очень часто меняла название, который занимался уловлением душ с одной стороны, а с другой стороны просто розыском и отловом людей, которых считали опасными.
Да, были страшные погони на улицах Парижа, облавы и аресты.
Вот, и французские власти смотрели сквозь пальцы на это на все. Ведь тогда происходит в конце 44-го года, начале 45-го сближение России, Советского Союза и Франции, потому что Деголь недоволен тем, как его третируют Рузвельт и Черчилль, что, дескать, это все второй сорт, и совсем не великая держава, все в прошлом, и ему нужна опора, и он летит в Москву. И к вящему удивлению англосаксов, они заключают там военный союз, так и так далее. И благодаря Советскому Союзу в значительной степени Франция возвращается в качестве великой державы на международную арену. И вот такая игра. Сталин со своей стороны как бы вот вносит раскол в единый фронт западных держав, и коммунисты очень сильны во Франции. Морис Торрес министром был, да, и популярность их участников движения сопротивления колоссально растет, колоссально выросла. Все было очень непросто. И Богомолов явился, например, в церковь на панихиду по Рузвельту, в русскую церковь на Рю-Дарю. Это были невиданные вещи, и у некоторых иммигрантов закружилась голова, и потом, как сказал митрополит Евлогий в интервью тем же русским новостям, ну что умереть-то хочется на родине, что бы там ни было. И тянет людей на родину.
Масса людей берут советские паспорта.
Немножко позже, когда вышел указ, да, Верховного Совета, что, пожалуйста, что бы там у вас ни было в прошлом, ну, кроме там каких-то особых случаев, берите советские паспорта, пожалуйста, возвращайтесь. И многие вернулись. Кого-то выслали за чрезмерный уж советский патриотизм, как Кривошеина, скажем, сына Александра Васильевича Кривошеина, участника группы Маклакова, но не той, которая ходила в посольство, которая пыталась нацистам сопротивляться. Во всяком случае, интеллектуально, морально и так далее, да, и побывавшим в лагере немецком, выслали Дмитрия Одинца, тоже народного социалиста, кстати, да, который был, редактировал «Советский патриот», так, вот он закончил свои дни, преподавал в Казани, и так далее. То есть происходят вот такие вещи, происходит раздрай. Даже в новом журнале публикуются в двух номерах анкеты, как вообще относиться к этому визиту и к тому, что происходит к советской власти. И идет очень острая полемика. Сразу хочу сказать, что не все парижане, конечно же, придерживаются таких позиций. Некоторые придерживаются позиций непримиримых, как Сергей Петрович Мельгунов, опять же, член партии народных социалистов. Вот вам, пожалуйста, партия там из трех человек, а течение движений в ней масса. От советских патриотов до абсолютно непримиримых людей. В этой ситуации идейного раскола, тем не менее, у нью-йоркской части эмиграции, да и у парижской, хватило разума, терпимости и силы воли, скажем так, навести мосты и найти точки сближения. Не хотелось все-таки. Русская интеллигенция, особенно политизированная, она склонна к разделам, расколам, к раздраю, к фракционности и так далее, так считается. Здесь, в общем-то, была проявлена некоторая терпимость, понимание и попытки найти точки соприкосновения. Особую роль здесь играл Алданов.
И вот это и отражено в этой переписке Алданова с Маклаковым,
да,
которую вы
собираетесь. Совершенно верно, это отражено. Он написал большое письмо, длиннейшее письмо Титову, Александру Андреевичу Титову, тоже народному социалисту, который вот был участником этой группы, предпринимателю известному в России. Он и в Париже-то не бедствовал, он был хозяином такой фирмы-фабрики «Биотерапия».
Где очень многие нашли себе пристанище, и во время войны она выручала людей.
Совершенно верно,
можно было получать и карточки, и всевозможные пропуска, и так далее. Административно ведь очень сильное давление было гитлеровское на русских.
Совершенно верно. И вот Алданов, опять же, народный социалист и масон, кстати говоря, как это все, еще целый ряд этих людей, они вот входили в этот клуб масонские ложи. Я неоднократно уже говорил, что я не склонен мистифицировать это вот все эти масонские братства. Это такой интеллектуальный клуб. И сведения о тайности, засекреченности, что у них был особый язык, что никогда не назывались, это, конечно, большие преувеличения.
Интеллектуально-этический клуб.
Интеллектуально-этический клуб, да, совершенно верно. И вот он пишет огромное письмо Титову, в котором формулирует разногласия и пытается объяснить, что надо все-таки разделять эти вещи. Мы не можем не ценить то, что сделала Красная Армия и то, что сделал русский народ, но в то же время мы не должны закрывать глаза на преступления и объективно смотреть на этот режим. У нас должна кружиться голова. Мы должны понимать, что режим остался таким же нечеловеческим, репрессивным и так далее. И что признаков настоящего изменения пока не видно. А если их нет, то почему мы должны склонять голову перед этой властью? Это было циркулярное, так сказать, письмо, ну, как циркулярное, оно было предназначено, он переправил его, там было очень сложно с письмами, они долго шли, терялись, пропадали, и он прислал это через Англию, через Бориса Элькина, который переписывался одновременно с Маклаковым и Алдановым, и Алданов считал, что он свой, а Элькин на самом деле, сидя в Англии, был ближе к Маклакову. Очень любопытная такая переписка из этих трех углов, тоже в эту подборку, которая, вот подборка выходит в журнале «Аб Империо», 45-й год, русская эмиграция, выходит в такая большая, в ближайшем номере, вот в этом году, там будет целый ряд писем не только Маклакова и Алданова, но там письма Элькина, и там будут письма Керенского и некоторых других людей. Так вот, это письмо передано Маклакову для ознакомления, для передачи Титову и Мельгунову. Мельгунов как раз в числе непримиримых. И Маклакову он пишет, и Алданов предотвратил принятие резкой резолюции, которую собирались сделать люди в Нью-Йорке. Он говорит, давайте мы получим. Ведь они получили сведения на основании корреспонденции в «Новое русское слово», отрывочных сведений. Давайте мы с ними свяжемся, получим от них самих объяснение этого поступка. И как они веруют сейчас, да? Это было важно не дать сразу набрать силу и темп расколу, который потом привел к тому, что трещину уже ничем не закроешь и никак заново не объединишь. И вот эта интенсивная переписка, выяснение разных и прочих всяких нюансов, она очень любопытна в отношении этой эволюции эмиграции в сторону советской власти. И некоторая ее часть продолжила это движение вплоть до того, что в итоге оказались в Советском Союзе, в Казани как Одинец или в Ульяновске как Кривошеин, а потом в тюрьме как тот же Кривошеин, да, и некоторые другие. А некоторые сделали шаг назад, посмотрев на то, что на самом деле происходило. И вот эта статья Маклакова «Эмиграция и советская власть», вышедшая в мае 45-го года, это рубежный такой текст, который обозначает ту линию, дальше которой по-настоящему свободные люди пойти не могли.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Раскол 45-го года. Драма русской эмиграции. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
В период с февраля 45-го года, 12 февраля был визит, в мае вышла статья в русских новостях, вот за это время происходит, так сказать, максимально возможное отступление от непримиримого антибольшевизма, от непримиримой позиции к советской власти, максимально возможное отступление в сторону примирения. А потом стоп. Дальше идти уже нельзя. Ибо отступать дальше – это потерять, собственно, собственную сущность. Если ты считаешь, что власть может делать с народом все, что угодно, значит, смысл твоего пребывания в эмиграции, его уже нет. И вот это, собственно говоря, сформулировано в тексте Маклакова, и он говорит, ну, мы же слабы, мы не можем на самом деле как-то бороться реально или как-то воздействовать на эту власть. Мы можем печаловаться, Но такие печальники советской власти были не нужны. Маклакову явно охладили, контакты с посольством прерываются, никто его больше посольство не зовет. Стало понятно, что купить его нельзя, обмануть, видимо, тоже. Что те иллюзии, которые были, они постепенно рассеиваются, и Маклаков обозначил тот рубеж, дальше которого эмигранты отступать не будут.
Олег Витальевич, а как вы обозначите дальнейшую эволюцию политической позиции Алданова, который в этот момент находится в Нью-Йорке, и вот видите, как вы объяснили, действует как такой буфер между непримиримыми и соглашательскими позициями?
Да, Алданов-то особенно не эволюционировал. У Алданова его эти позиции и убеждения, они, в общем-то, оставались довольно последовательными и стабильными за все время эмигрантского существования. Видимых отступлений в ту или там в другую сторону там нет, но ему было в какой-то степени проще. Еще раз говорю, что те люди, которые пережили оккупацию, не пережили, это колоссальная разница. И Маклаков в этом плане совершенно справедливо писал, что вы, тот, кто этого не пережил, не может нас понять хода этих чувств по отношению к Советскому Союзу, к России, как они, в общем-то, ее это государство называли. И Алданов был последователен, и, как считается у историков литературы, он сыграл в значительной степени, пожалуй, решающую роль в том, что Бунин все-таки не принял советского гражданство и все-таки не пошел дальше по пути сближения с советской властью, по пути капитуляции, как это сделали многие другие, а когда-то, еще в начале 20-х, сделал небезызвестный вам Алексей Толстой, о чем Бунин специально писал в известных воспоминаниях. И именно Алексею Толстому он написал накануне войны открытку «Хочу домой». А в 45-м году это «Хочу домой» могло быть уже не на позициях просителя, а на позициях, так сказать, желанного и званого гостя. В театре с ним случайно оказывается рядом подполковник, который оказывается Константином Симоновым, случайно, конечно, в кавычках, начинаются уговоры, посылы и обещания издать, скажем, собрание сочинений. Это огромные деньги, это гигантский тираж, это огромные деньги. Ведь понятное дело, что советские деньги на валюту меняются по специальному курсу, и что Иван Алексеевич может стать обеспеченным человеком.
Да и звучит не как подкуп, не просто подачка денежная, ну, да, а да. Гонорар за книги. Все да. Страшно благородно звучало.
Да, однотомник сначала огромный, а потом, значит, собрание сочинений, ну, здорово. Вот. Иван Алексеевич по свойственному слабости почти соблазнился, но на каком-то этапе этого не сделал.
Ну, там просто вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» августа 1946 года, и все было покончено. Но, как всегда, Кремль своими руками все испортил.
Кроме всего прочего, была ведь и переписка разговора с Алдановым. Они же были, в общем, достаточно близкие друзья, и, как ни странно, Алданов, который был младше там, и по рангу все-таки не академик и классик Бунин, он на него имел серьезное влияние. Вообще, Алданов считался таким джентльменом, да, в эмиграции. Это человек, который ни с кем открыто не конфликтовал, на которого утверждали ни одной отрицательной рецензии, то не вышло. Как-то он умудрялся так строить отношения с людьми, устраивать дела. И вот как бы политиканы такой вот, и многие в таком ключе его трактовали и писали с явной неприязнью об Алданове. И это, в общем, было у Марка Александровича. Но при этом у него были какие-то, ну, не какие-то, а определенные принципы. Определенные принципы, возможно, к счастью, я бы сказал так, не было такой ситуации, когда Алданов подвергался бы очень сильному давлению, чтобы от этих принципов отступить. Повезло ему в этом отношении. Но, во всяком случае, ну, это то, что я говорю, как бы не совсем красиво звучит, да, но, да, слава богу, что он не прошел через те испытания, которые проходили многие люди, которые оказывались перед ситуацией выбора, когда речь шла о жизни, смерти, там, я не знаю, нищете, о чем угодно. У Алданова вот таких ситуаций не было, по счастью. Но, как бы то ни было, он довольно последователен. И мы не видим в его деятельности, в его жизни каких-то таких очевидных отступлений или провалов. И он пользовался таким большим нравственным авторитетом, к нему прислушивался, считал, что если Алданов так считает, то, наверное, это правильно. И Бунин так прислушивался. Возможно, зная еще за собой, что, ну, не стоек, не стоит, Иван Алексеевич очень часто, так сказать, высказывался, что-то делал такое, чего потом хотелось бы забыть.
Олег Витальевич, и последний на прощание вопрос. Вы сказали, что это большая пространная публикация, переписка Алданова с Маклаковым, да?
Да.
Будет опубликована в журнале.
И не только, еще и, так сказать, сопутствующая некоторая переписка, там Борис Элькин будет и Керенский.
Да, в журнале «Аб Империо», как нашим читателям и слушателям с этим познакомиться?
Ну, журнал «Аб Империо» – это как раз довольно просто, ну, как просто-непросто, это журнал, он выходит на бумаге, но в основном это интернет, ну, не в основном, это размещается в интернете. Есть сайт журнала «Аб Империо», и поэтому из любой точки можно на этот сайт зайти и получить там доступ, там, вероятно, есть какие-то правила и ограничения, и читать журнал вообще замечательный.
Когда ожидается публикация?
До конца этого года. Это архивная публикация. Текст этих писем находится в основном в Гуверовском архиве при Стэнфордском университете. Это наш, так сказать, кладезь. Вот. И часть в Бахметьевском архиве колумбийского. Еще одно замечательное место. А часть в рукописном отделе Бодлианской библиотеки Оксфордского университета.
Это элькинская часть, наверное.
Это элькинская часть, но там письма Алданова Элькину. Ох, какое там письмо одно в самых газетах, «Русские новости», о судьбе, о наследии последних новостей. И не удержался, хотя это вроде бы немножко в стороне от интеллектуальных этих споров, но все-таки, когда начинаешь разбираться в истории литературы, надо посмотреть сюда материальный вопрос. У кого деньги? Вот, у кого деньги, и как эти вещи делятся. Когда-то мне мой друг и старший коллега Терри Эммонс сказал, что когда вот был раскол в 60-е годы, да, значит, там с «Русским вестником» история была, да, он сказал, да там все проще, журнал стал приносить прибыль, и Катков поналожил на него лапу. Это такой американский подход, и это было много лет назад, и я, значит, как-то усвоил эту мысль, и очень часто убеждаюсь, что это справедливое утверждение. Существенную роль играют вот такие вот вещи в истории литературы, в истории иммигрантской в особенности. И напомню, что одним из ведущих акционеров представителем правления «Последних новостей» был Александр Иванович Коновалов, который жил в Нью-Йорке. А судьба наследия «Последних новостей» решалась в Париже теми людьми, которые были причастны к ведению газеты и которые знали, что Коновалов имеет кое-какие права, не только моральные, но и материальные. Но на это не посмотрели. Это сюжет, который требует вот дополнительного и серьезного исследования. И мы, может быть, можем понять смысл происходящего с газетой «Русские новости», которая так и не стала преемником «Последних новостей», несмотря на почти совпадающее название и логотипы, и состав, так сказать, авторов. А вот надо посмотреть, что же там за идейными расхождениями. Нет ли там материального интереса?
На этом мы заканчиваем программу «Раскол 45-го. Драма русской эмиграции». Моим собеседником был историк Олег Витальевич Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».